Харуки Мураками. Рассказ «Слепая ива и спящая девушка». Закрыв глаза, я почувствовал запах ветра. Сочного майского ветра, похожего на спелый плод с шероховатой шкуркой, плотной мякотью и косточками семян. Когда мякоть лопалась в воздухе, косточки мягкой картечью падали на мою голую руку, слегка покалывая кожу. «Который час?» — спросил двоюродный брат. Ниже ростом сантиметров на 20 он всегда разговаривал со мной, задрав голову. Я посмотрел на часы. 11:20. «Точно идут?» «Да вроде точно». Брат подтянул к себе мою руку, чтобы убедиться самому. Его тонкие и гладкие пальцы казались слабее, чем на самом деле. «Дешевка», — ответил я, еще раз взглянув на циферблат. Никакой реакции. Брат в растерянности уставился на меня. Его белые зубы проглядывали между губ и походили на ввалившиеся кости. «Дешевка», — отчетливо повторил я, глядя ему в лицо. «Но идут точно». Он кивнул. Двоюродный брат слаб на правое ухо. Когда он перешел в среднюю школу, ему попали в ухо бейсбольным мячом, и после этого начались проблемы со слухом. Правда, не настолько, чтобы мешать обычной жизни. Он ходит в нормальную школу, живет, как и прежде, только всегда садится на первое место в самом правом ряду, чтобы слушать учителя левым ухом. И успехи у него совсем неплохие. Но бывают периоды, когда звуки извне слышны ему относительно хорошо, и такие, когда совсем наоборот. Чередуются совсем как прилив и отлив. Где-то раз в полгода оба уха почти ничего не слышат. Будто усилившаяся глухота правого уха давит на левое. В такие дни, конечно, не до привычной жизни, и уроки приходится пропускать. Почему так у него происходит, не могут сказать даже врачи. Болезнь не описана медициной, разумеется, лечения тоже нет. «Совсем не обязательно, что дорогие часы всегда идут точно», — сказал брат как бы самому себе. — Вот у меня раньше были вроде дорогие часы, но все равно часто врали. Мне подарили их на память о поступлении в среднюю школу. А через год я их потерял. Других больше не покупали. Так и живу с тех пор без часов. — Без них, наверное, как без рук? — Что-что? — Неудобно, говорю, без часов-то, — повторил я, глядя ему в лицо. «Да не так, чтобы», — мотнул он головой, — «не в лесу ведь». «Это точно». И мы на некоторое время замолчали. Я прекрасно понимал, с ним нужно вести себя доброжелательно, отвлекать разговорами на разные темы, чтобы он успокоился до приезда в больницу. Но с нашей последней встречи прошло целых 5 лет. За эти годы брат превратился из 9-летнего мальчишки в юношу. Мне же исполнилось 25. Этот промежуток времени как бы возвел между нами непреодолимый полупрозрачный барьер. Собираясь сказать что-нибудь нужное, я с трудом подбирал слова. Поэтому всякий раз, когда я запинался, он смотрел на меня со смущенным видом, слегка наклоняя ко мне голову левым ухом. «А сколько сейчас минут?» 10:29. Автобус пришел в 10:32. По сравнению с моей школьной порой, форма автобуса изменилась. Он стал похож на бомбардировщик без крыльев, с большим лобовым стеклом. Народу в него набилось больше, чем я предполагал. Пассажиров в проходе не было, но сесть рядом мы тоже не могли и остались стоять на задней площадке. Не так далеко и ехать. И все же меня удивило, что столько народу и в такое время. Простой кольцевой маршрут от маленькой станции частной железнодорожной линии мимо жилого квартала у подножия холма и обратно к станции. По пути никаких особых достопримечательностей или сооружений. Есть несколько школ, из-за чего в утренние часы автобус действительно переполнен, но днем его рессоры гремят с облегчением. Мы ухватились за поручни. Автобус сверкал, будто его только что собрали и выгнали из ворот завода. Металлические детали без единого пятнышка могли вполне заменить зеркало. Ворс на сиденьях смотрел в одну сторону. Казалось, машина до самого последнего болта гордится своей новизной. Что ни говори, меня несколько смутила новая форма автобуса и количество пассажиров. Или просто маршрут за эти годы изменился? Я внимательно осмотрел салон, перевел взгляд на вид за окном. Все тот же неизменный, тихий, пригородный жилой квартал. «А мы доедем на нем?» — спросил брат с легким беспокойством. Скорее всего, он не смог не заметить, как я растерялся, едва сел в автобус. «Все в порядке», — ответил я наполовину самому себе. «Я не мог ошибиться, здесь другие маршруты не ходят». «А ты раньше ездил на этом автобусе в школу?» — поинтересовался брат. «Да». «А школа тебе нравилась?» «Не то чтобы очень», — признался я честно. «Просто в школе были товарищи, только это и радовало». Он задумался. «А сейчас ты с ними встречаешься?» «Да нет, уже давно не виделись», — ответил я, выбирая слова. «А почему? Почему не встречаешься?» «Разъехались они все». Это была неправда, но других объяснений не нашлось. Пол салона занимала группа стариков, человек 15. Из-за них-то автобус и казался переполненным. Все симпатично загорелые, смуглые до самых загривков и без исключения худые. Большинство мужчин были одеты в плотные альпинистские майки, женщины в простые блузки без украшений. У каждого на коленях лежал маленький рюкзак для пеших прогулок. Все удивительно походили друг на друга, будто их достали из одной ячейки некоего стенда и, как есть, усадили сюда. Смех смехом, но на этом маршруте нет ни одной тропы для горных прогулок. Куда они в самом деле едут? Раздумывал я, держась за поручни. Но подходящее объяснение в голову не приходило. «Не знаешь, сегодня будет больно?» — спросил брат. «Точно не знаю». «А ты когда-нибудь лечился у Лора?» Я покачал головой. Сроду не бывал. «А тебе раньше бывало больно?» — поинтересовался я. «Бывало. Правда, не так, чтобы очень. Он слегка напрягся». «Конечно, это не значит, что совсем не больно. Бывает, какая-то боль чувствуется, но не очень сильно. Ну, может, и на этот раз обойдется. Мать твоя говорила, ничего нового делать не будут. Но если и здесь станут делать то же самое, как же я вылечусь? Не знаю, разве что случайно». «Ага, само по себе, как пробка выскочит, да?» — воскликнул брат. Я мельком взглянул на него. На сарказм не похоже. «Со сменой врача у тебя поменяется настроение. В этом деле любая мелочь имеет смысл. Рано еще сдаваться». «А я и не сдаюсь». «Но, наверное, надоело уже все это?» «Есть немного», — вздохнул он. «Правда, самое жуткое — это страх. Не та боль, что сейчас, а страх от мысли, что может стать еще хуже. Понимаешь?» «Понимаю». Весной того года в моей жизни произошло несколько событий. По ряду причин пришлось уйти из маленького рекламного агентства в Токио, где я проработал последние 2 года. Примерно в то же время расстался с подругой, с которой встречался еще с институтской поры. А через месяц умерла от рака кишечника бабушка. И я, прихватив лишь маленькую сумку, вернулся спустя 5 лет в свой город на похороны. Моя комната осталась прежней. На полке книги, которые я когда-то читал, в углу кровать, на которой я спал, мой стол, старые пластинки, которые я слушал. Время не пожалело ничего в этой комнате. Выцвели прежние краски, выдохли старые запахи. И только для меня одного время как бы остановилось. После похорон я собирался провести здесь 2-3 дня и сразу вернуться в Токио. Только не подумайте, что мне негде искать работу, я как раз хотел сходить в одну фирму, а кроме того, для улучшения настроения поменять квартиру. Однако в последнее время я стал тяжел на подъем. Если говорить точнее, не смог бы на это решиться, несмотря на свои желания. Запершись один в комнате, я слушал старые пластинки, перечитывал книги. Иногда полол в саду траву. Ни с кем не встречался и ни с кем, кроме семьи, не общался. В один из таких дней пришла тетушка и попросила свозить брата в новую больницу. По идее, она сама должна была ехать, но именно в этот день не могла из-за какого-то важного дела. Я знал, где находится больница, недалеко от моей бывшей школы. Я был свободен и не мог отказать тетушке. «Заодно где-нибудь пообедайте», — сказала она, — и протянула мне конверт с деньгами. В Японии не принято передавать деньги из рук в руки. Больницу они решили сменить, от лечения в прежней толку не было. К тому же цикл глухих дней у брата стал короче. Тетушка высказала врачу все, что о нем думает. Тот ответил, причина болезни не в хирургии, а в условиях жизни семьи. Это и стало последней каплей терпения. Смена больницы, однако, не означала, что дела сразу же пойдут на поправку. По правде говоря, никто на это особо и не надеялся. Само собой, вслух такого никто не говорил. Однако окружающие уже почти смирились с его глухотой. При всей близости наших семей разница в возрасте давала о себе знать. Когда собирались родственники, я, бывало, брал его с собой погулять, иногда позволял себе поиграть с ним. Но и этого родственника хватило, чтобы счесть нас друзьями не разлей вода. Вроде того, что он ко мне привязался, а я его как-то особо полюбил. Я долго не мог понять причины. Однако у меня странно защемило сердце, когда он повернулся вот так левым ухом ко мне и склонил на бок голову. Его неловкие движения отзывались у меня в сердце, словно услышанный давным-давно шум дождя. Я вроде бы начал понимать, почему родственники пытаются нас сблизить. После 7-й или 8-й остановки брат опять взволнованно поднял на меня взгляд. «Еще долго? Да не бойся, больница заметная, не прозеваем». Из окна задувал ветер. Я сам того не желая наблюдал, как колышутся поля шляп и кончики стариковских шарфов. Интересно, кто они такие и куда они в конце концов едут? «А ты будешь работать в отцовской фирме?» — спросил брат. Я удивленно посмотрел на него. Отец двоюродного брата, то есть мой дядька, владел в КБ довольно крупной полиграфической фирмой. Однако я даже не задумывался над такой возможностью, при том, что на это никто ни разу не намекал. «В первый раз слышу, с чего ты взял?» Брат покраснел. «Я просто подумал, может, так лучше, будешь жить здесь, на радость всем». Голос кассеты объявил остановку, но на кнопку никто не нажал. Японские автобусы оборудованы кнопками для оповещения водителя о необходимости остановиться. Если на остановке нет людей и кнопка не нажата, водитель проезжает мимо остановки. На остановке тоже не было ни души. «Мне нужно по делам вернуться в Токио». Он в ответ лишь кивнул головой. «Нигде и никаких дел у меня нет». Но оставаться здесь я тоже не собирался. Автобус взбирался на гору, а дома редели, на дороге сгущались тени, на глаза попадались ярко выкрашенные дома иностранцев за низкими оградами, приятно дул ветерок, С каждым поворотом автобуса то открывался, то опять пропадал вид на море, который мы наблюдали, пока не доехали до больницы. «Врач долго принимает», — сказал мне в больнице брат. «Я пойду один, а ты лучше где-нибудь меня подожди». Я лишь поздоровался с лечащим врачом и, выйдя из приемной, сразу направился в столовую. Позавтракать утром не удалось, и голод уже давал о себе знать. Меню симпатий не вызывало, поэтому я остановился на кофе. Был понедельник, первая половина дня. Кроме меня в столовой сидела лишь одна семья. Отец с виду за 40 был одет в темно-синюю полосатую пижаму и клеенчатые тапки. Мамаша с двумя девочками-близняшками, судя по всему, пришли его проведать. На сестрах были одинаковые белые платьица, и обе они с важным видом пили апельсиновый сок, то и дело пытаясь съезжать со стульев под стол. Рана или болезнь отца не казались серьезной, при этом и родители, и дети сидели со скучающими лицами. За окном простиралась лужайка. В нескольких местах вращались поливалки, окропляя траву радужными брызгами. С громким криком пролетела и скрылась из виду пара длиннохвостых птиц. За газоном расположились несколько теннисных кортов, без сеток и, разумеется, без игроков. По ту сторону кортов росли дзельквы, между их ветвями проглядывало море. Низкие гребни волн отражали ослепительные лучи летнего солнца. Ветер покачивал молодую листву и слегка прижимал к земле брызги поливалок. Казалось, я где-то уже видел это. Лужайка, девочки-двойняшки пьют апельсиновый сок, куда-то улетает птица с длинным хвостом, за теннисным кортом без сетки виднеется море. Но это иллюзия, близкая к реальности и все же иллюзия. И я это прекрасно понимал, оказавшись впервые в этой больнице. Я положил ноги на стул напротив, вздохнул и закрыл глаза. В темноте перед глазами маячил белый сгусток, будто под микроскопом, то сжимался, то растягивался, менял форму, расплывался, делился на куски, снова соединялся, обретая форму. В ту больницу я приезжал 8 лет назад. В маленькую больницу у моря из окна столовой там виднелся лишь один олеандр. В старую больницу с запахом никогда не утихающего дождя. Подруги приятеля делали там операцию, и мы ездили ее навестить. Было это в летние каникулы 10 класса. Операция оказалась предельно простой — вернуть на прежнее место одно ребро, запавшее после рождения. Особой необходимости в ней не было. По принципу «если делать, то лучше сейчас». Сама операция длилась недолго, а вот после требовался покой. И так подруга пролежала в больнице 10 дней. Мы поехали навестить ее на 125-кубовой Ямахе. Приятель вел мотоцикл туда, я обратно. Он попросил меня составить компанию, мол, одному скучно. По пути он завернул в кондитерскую около вокзала и купил коробку шоколада. Я одной рукой держался за его ремень, другой прижимал к себе эту коробку. Стоял жаркий день. Наши майки несколько раз промокли от пота, а затем высохли на ветру. По пути туда он пел жутким голосом непонятную песню. Я до сих пор помню запах его пота. Спустя время приятель умер. На ней была длинная до колен шаль поверх голубой пижамы. Мы втроем расположились в столовой. Курили сигареты Хоуп без фильтра, пили колу, ели мороженое. Она была голодна и съела 2 сладких пончика, запивая какао, сдобренным густой пеной. Но все равно не наелась. «Этак ты до выписки растолстеешь, как поросенок», — изумился приятель. «Да ладно, надо поправляться», — ответила она, вытирая жирные пальцы бумажной салфеткой. Пока они разговаривали, я смотрел в окно на олеандр. Огромный олеандр, Он походил на небольшую рощицу. Слышался шум волн. Оконные ручки проржавели от соленого морского ветра. Подвешенный к потолку антикварный вентилятор гонял по комнате теплый воздух. В столовой витал запах больницы. Он чувствовался и в еде, и в напитках, словно они все между собой сговорились. На пижаме подруги было два нагрудных кармана. Из одного торчала маленькая ручка золотистого цвета. Когда подруга наклонялась вперед, в разрезе пижамной куртки виднелась плоская, незагорелая грудь. Моя мысль внезапно обрывается. Пытаюсь вспомнить, что же было дальше. Пил колу, смотрел на Алеандр, потом на ее грудь, а потом... Я устраиваюсь поудобней на пластиковом стуле и, подперев рукою щеку, перебираю слои памяти, словно ковыряю в пробке кончиком острого ножа. Врачи разрезали ей грудь и, засунув внутрь свои пальцы в перчатках, сдвинули кость, представил я с закрытыми глазами. Но выглядело это совершенно нереально. Будто какая-то аллегория. Вспомнил. Потом мы говорили о сексе. Рассказывал приятель. Так, о чем он говорил? Вроде о моих похождениях. Как я прибалтывал одну девчонку, но из этого ничего не вышло. Точно об этом. Так, пустячная история. Но он рассказывал с преувеличениями и так интересно, что подруга покатывалась со смеху. Что говорить, я сам еле сдерживался. Такой умелый был из него рассказчик. «Не смеши», — говорила подруга через силу, — «а то у меня грудь до сих пор болит». «В каком месте?» — спросил он. Она надавила пальцем выше сердца. Приятель как-то сострил, и она опять рассмеялась.